16 августа 2013 года. В здании Саратовского областного суда атмосфера напряженная. Длившийся с апреля судебный процесс по делу о покушении и создании организованной преступной группы подходит к концу. Присяжные уже несколько раз были готовы огласить свое решение, но всякий раз судья находит в их вердикте ошибки и отправляет дорабатывать. Казалось, точка в одном из самых громких процессов в Саратове уже поставлена. Но этим утром одного из присяжных срочно вызвали на работу, и он не смог прийти на заседание. Судье Алексею Егорову приходится ввести замену, можно сказать, на последних секундах. Повлияет ли замена на решение присяжных? Вопрос. Привет, с вами Кирилл Набутов. Это «Самый настоящий детектив», совместный подкаст «Эхо» и команды «Против пыток». И сегодня мы расскажем, чем закончилась история региональной организованной преступной группировки, которую, по мнению следователей, создали жители Нижнего Новгорода. Итак, на скамье подсудимых трое. Нижегородцы Михаил Майоров и Николай Шаров, которые якобы создали ОПГ, чтобы завладеть чужими бизнесами, и наняли киллера Юрия Платицына, чтобы убить влиятельного покровителя одной из своих жертв. Пострадавший от их действий – депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин, машину которого и обстрелял Платицын, его друг – саратовский застройщик, владелец компании «Лик-М» Александр Ермолаев, у которого был когда-то конфликт с Майоровым, и предприниматель Андрей Белов, на бизнес которого якобы покушалась эта организованная преступная группа. Подробности взаимоотношений и конфликтов между участниками мы рассказывали в предыдущем выпуске. Послушайте его, если пропустили. А мы продолжаем. На суде и Майоров, и Шаров твердят, что они невиновны. А Платицын хоть и признает стрельбу по автомобилю Курихина, но говорит, что не хотел никого убивать, а пытался только напугать депутата. И главное, он сделал это по указанию Андрея Белова, который проходит по этому делу в качестве пострадавшего. Интересы обвиняемых в суде представляют они сами вместе с государственными защитниками. Интересы потерпевшей стороны, Ермолаева и Курихина, представляют опытный адвокат Валерий Холоденко. Свой адвокат есть и у Белова. При этом на заседании Курихин не приходит, как и Белов. Тот вообще находится за границей. Чем дальше длится процесс, тем очевиднее, что между двумя пострадавшими тянется конфликт, в причинах которого, вероятно, может лежать и разгадка всего дела. Выступая на одном из заседаний, жена Андрея Белова, Елена, рассказывает суду о личных встречах с Сергеем Курихиным. Депутат неоднократно намекал ей, что ее муж должен выплатить деньги семье погибшего, а также должен крупную сумму самому Курихину за то, что вообще привел Майорова в Саратов. О тянущемся еще с начала нулевых конфликте между Беловым и Курихиным рассказывает и сам Михаил Майоров, который до того, как оказаться в тюрьме, дружил и вел совместный бизнес вместе с Андреем Беловым.
Да, это мне об этом мне сам Белов еще говорил. Белов же долго жил в Балакове. И мы с ним познакомились, когда я приезжал к нему в Балаково. Он потом в Саратов переехал. Они завод хотели выкупить какой-то один. Конкуренты какие-то были. У него все время, я говорю, у него в компьютере было все время статьи про этого. Он мне рассказывал, что этот Курихин как бы прокурора убили, директор завода там повесили в камере, что вот Курихин к этому причастен.
Как позже отмечал саратовский журналист Александр Крутов, присутствовавший почти на всех заседаниях по этому резонансному делу, присяжные работали на удивление старательно. Вот что Крутов говорил в интервью «Медиазоне».
Там из 12 заседателей примерно половина всегда что-то записывали, конспектировали. То есть не просто сидели, отбывали свой срок, а пытались как-то проанализировать и работать с фактами.
Выслушав доводы следствия, защиты и пострадавших, присяжные пришли к выводу, что сложившаяся ситуация – это результат разборок между двумя предпринимателями. При этом оба они проходят по делу пострадавшими, а судят совершенно других людей. Вероятно, поначалу команда Курихина была уверена, что приговор будет обвинительным. Однако, когда появилось ощущение, что в коллегии присяжных царят оправдательные настроения, адвокат Курихина пошел в атаку. 14 августа, перед тем, как присяжные удалились в совещательную комнату, адвокат, представляющий интересы Курихина, его фамилия Холоденко, напомним, потребовал, чтобы суд вернул дело прокурору и возбудил новое уголовное дело, теперь в отношении Андрея Белова. Судья ходатайство отклонил. Присяжные уходят совещаться и раз за разом возвращаются к судье с юридическими ошибками в вердикте. Из-за этого оглашение приговора переносится несколько раз. Утомленные участники процесса, а среди них как гособвинитель, так и запасные присяжные, выходят покурить во двор суда. Все ведут себя расслабленно, свободно делятся ожиданиями, эмоциями. Каждый уверен, что приговор вот-вот объявят, и дело уже закрыто. А затем, вдруг, один из присяжных выбывает из работы, и его приходится заменить. Вместо него в коллегию вводят присяжную, которая болтала в курилке. И адвоката Курихина тут же требуют удалить ее за нарушение правил, распустить коллегию и заменить судью якобы из-за его некомпетентности и предвзятости. Вот что вспоминал Крутов.
Просто цирк начался. Шла какая-то долгая перепалка между судьей. В итоге он все же настоял на своем и посоветовал адвокату не собирать саратовские сплетни. Отказал в удовлетворении ходатайств. То есть адвокат Холоденко все же очень хотел прекратить процесс или отправить дело на пересмотр, видимо, имея какие-то свои источники.
Судья Егоров зачитывает вердикт. Шаров и Майоров полностью оправданы. Платицына, того, кто стрелял в машину, приговаривают к 19 годам колонии, признав виновным в покушении на убийство Курихина и убийстве его охранника. С Шарова и Майорова, которые больше 2 лет провели в тюрьме, снимают наручники прямо в зале суда. Михаила Майорова встречают жена Ирина и дочь Настя. Николай Шаров стоит один. За время, проведенное в заключении, жена рассталась с ним. И вот в этот момент к ним подходят присяжные. В воздухе всеобщая радость. Некоторые бросаются обнимать оправданных подсудимых. Журналист Александр Крутов, посвятивший уголовному делу несколько материалов в журнале «Общественное мнение Саратов», объяснял решение присяжных эффектом Веры Засулич. Ее тоже оправдали, посчитав, что она стреляла по делу. Крутов отмечал, всем присяжным было известно, что Шарова пытали. К тому же могла сыграть роль неоднозначная репутация самого депутата Курихина, о котором в Саратове ходили очень разные слухи. Дело в том, что и до, и после суда Сергей Курихин нередко оказывался в центре, скажем так, мутноватых историй. 13 февраля 2008 года, например, в самом центре города, рядом с городской прокуратурой, выстрелом из пистолета в затылок был убит прокурор Саратовской области Евгений Григорьев. Окончательно дело так и не было раскрыто. Но по версии следствия, Григорьева заказал директор саратовского завода «Серп и молот» Алексей Максимов. За последний год его предприятие пережило несколько десятков различных проверок. Один за другим приезжали Ростехнадзор, Роспотребнадзор, и налоговая, и Саратовводоканалы, и Комитет по охране окружающей среды. Однако мотивация преступления так и осталась под вопросом. Дело в том, что Григорьев не подписывал ни одной проверки. Ими занимались другие люди в силовых ведомствах. И у Максимова нет и не было конфликтов с главным прокурором области. При этом, во время следствия выяснилось, незадолго до убийства прокурора у Максимова возник конфликт с депутатом Курихиным. Тот хотел купить пакет акций завода, а Максимов ему отказал. Курихин проходил по делу свидетелем и вел себя несколько подозрительно. Вот что тогда в интервью федеральному каналу говорил саратовский журналист Антон Касс.
Его 4 раза допрашивали в этом статусе, причем 3 раза он указывал недостоверную дату своего рождения. Так совпало, что это как раз был день убийства.
То дело так и не было раскрыто. Во время следствия Максимова нашли в его камере повешенным. Также в Саратове давно ходили слухи о том, что Курихин в прошлом мог быть связан с одной из городских ОПГ, так называемыми парковскими. Свое продолжение история получила в середине 10-х годов, когда архивные документы Управления по борьбе с оргпреступностью, в которых упоминается некий Сергей Курихин по кличке Мелкий, публиковал саратовский журналист Сергей Вилков. Курихин пытался засудить журналиста за клевету, но тот был оправдан. Правда, потом дело возбудили повторно. Позднее Курихин прославился и своим подходом к точечной застройке. Через фирмы, связанные с ним, несколько исторических зданий в центре города лишили своего охранного статуса и были разрушены. Взамен них появились новостройки, построенные строительной компанией «Сарград», связанные с депутатом Курихиным. Однако ему всегда удавалось выйти сухим из воды. Возможно, поэтому сочувствие присяжных было на стороне Шарова и Майорова, как бы ни пытались убедить присяжных в их виновности. Майорову и Шарову присуждают компенсацию за моральный ущерб. Им выплачивают по 300 тысяч рублей за то, что они ни за что провели в тюрьме больше 2 лет. Оба возвращаются домой в Нижний Новгород. Это звучит как хэппи-энд. Но нет. Адвокаты пострадавшей стороны стали давить на суд и искать зацепки. А журналисты подконтрольного Курихину медиахолдинга «Взгляд» снимать разоблачающие сюжеты в духе НТВ про судью и присяжных. И дискредитировать вердикт, вынесенный этими присяжными. Кроме того, адвокат Холоденко, представляющий интересы Сергея Курихина, подает жалобу за жалобой и ищет способ отменить приговор и вернуть дело на пересмотр. Несмотря на то, что все апелляционные суды подтверждают приговор, финальная инстанция Президиума Верховного Суда России внезапно отменяет решение и направляет дело на пересмотр. Выясняется, что жена погибшего охранника Сергея Курихина якобы не знала про суд, потому что приглашения на заседание приходили ей по старому адресу. А значит, она не реализовала свое право на участие в заседании до тех пор, пока практически сразу после вердикта ей не рассказал о приговоре, как вы думаете, кто? Адвокат Валерий Холоденко. Это решение прозвучало как гром среди ясного неба. Дело в том, что такие инстанции практически никогда не принимают подобных решений. Вот как вспоминает об этом работавший с Шаровым бывший адвокат комитета против пыток Евгений Чиликов.
Шанс того, что надзор все отправит на новое рассмотрение, очень низкий, крайне низкий. Ну, то есть, в принципе, и российскими юристами, и, например, там, тот же самый Европейский суд прав человека, да, для него является достаточным обращение только в апелляцию. То есть, если ты в апелляции попробовал свой приговор обжаловать, то Европейский суд прав человека считает, что это ты исчерпал все возможности на национальном уровне. Вот, просто чтобы было понимание, да, что такое надзорная инстанция, насколько ее неэффективно считают вообще. Крайне маловероятно, что произойдет какой-то там пересмотр, то есть дело на пересмотр отправят. Но я в итоге ошибся потом, да, забегая вперед, получается.
А что же с делом о пытках? С делом против оперативников, которые издевались над Шаровым. Примерно в то же самое время Шаров и правозащитники из комитета против пыток получают постановление об отмене уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками полиции. Дело, по которому Николай проходил потерпевшим.
Оставалось только доказать факт пытки. И с этим тоже вроде все казалось окей. Дело его забрали в спецотдел по округу. И это вселяло, на самом деле, надежду, потому что одно дело, например, если это какой-то следователь там Следственного комитета какого-нибудь там Ленинского района города Саратов занимался бы этим делом, да, и какое давление на него могли бы оказать многочисленные сотрудники полиции, которых он опознал, в том числе высокопоставленные. То есть там было сколько? 16 человек опознано. Плюс там такая медицина была, ну, это вот прям, как это сказать, ну, который не вызывал вообще никаких сомнений. Тут у человека где-то целый лист А4 — это повреждение его, то есть со всех сторон, то есть там вот прям с ног до головы весь, и некоторые повреждения, ну, там, в частности, вот этот перелом 6-го и 7-го, если я правильно помню, ребра, и ребра протыкают ему легкое, как бы, и тут, ну, становится понятно, как бы, что это не вот он там, не знаю, со скамейки упал. Уголовное дело уже возбуждено, и обычно это очень хороший знак. И там оно было возбуждено. Обычно возбуждение уголовного дела, это, ну, там, в 95% случаев приводит к тому, что дело передается в дальнейшем в суд. А в судах, как я уже тут обмолвился, очень маленький процент оправдательных приговоров. Поэтому этот сигнал, наверное, излишне оптимистичен, там, ну, мной был воспринят.
Постановление об отмене уголовного дела следователь описывает повреждения, зафиксированные на теле Шарова на 4 страницах формата А4. 4. Однако по результатам общения с оперативниками приходит к выводу, что полицейские действовали в рамках закона. Показания свидетелей насилия предвзяты и непоследовательны, в отличие от 28 опрошенных сотрудников полиции Саратова и Нижнего Новгорода. Их показания следователь называет стройными, логичными и согласующимися друг с другом.
По мнению следствия, Шаров, давая надуманные и голословные показания о применении к нему насилия, пытался тем самым дискредитировать сотрудников полиции и преследовал цель избежать уголовной ответственности.
Согласно постановлению, большинство повреждений незначительные и были получены, когда охранники ворвались в камеру и, спасая жизнь Шарова, вынуждены были применять к нему силу. Следователь отмечает, что результаты медицинской экспертизы не исключают того, что травмы были получены случайно во время необходимых действий полицейских. Да и вообще Шаров, дескать, сам мог нанести вред собственному здоровью.
Содержание просто шокировало, потому что там мало того, что нет никакой логики, ну, то есть там какая-то абсолютно больная логика, может, присутствует какая-то, но ничего общего с нормальной человеческой она не имеет. А во-вторых, некоторые объяснения, которые там указаны, ну, это тоже абсолютно безобразно выглядит. Ну, то есть, как я вот до этого сказал, да, то, что у человека там 2 ребра сломаны и ребра проткнули легкое, это, собственно, послужило причиной, почему вообще его повезли в больницу и чего обычно полиция, там, сотрудники СИЗО стараются не допускать, не до такого не доводить, потому что становится очевидным, что эти повреждения человек получил, как бы, находясь под контролем властей, этот факт скрывается, и все, и дальше, как бы, там надо выбирать, ну, как бы, кто за это будет отвечать. А там объяснение было в духе, вот он начал себе вены вскрывать, открывать. И мы, чтобы его спасти, что-то повалили его на землю, и кто-то из них просто это случайно ему там коленом на ребро надавил. Ну, и вот так вот получилось. Ну, и здесь все нормально. Здесь нет никакого ни превышения. Ну, то есть здесь все пропорционально. Повреждения получены пропорционально тому, от чего Шарова старались защитить.
Вспоминая решение следователя, которое по времени практически совпало с решением о пересмотре дела, Евгений Чиликов связывает два эти события.
Там все-таки пострадавший был, ну, мягко говоря, не последний человек у себя в регионе, и который совершенно не устраивал тот приговор, который Шаров получил первый раз. Вот. И тут, я не знаю, то есть мы не можем говорить, что они там как-то это кооперировались, да, вот в том, чтобы это дело было пересмотрено. Но они, как минимум, были одновременно заинтересованы в том, чтобы вот ситуация перевернулась. Объясню, почему. У следователей и у судей, кстати, тоже, есть вот в практике дел попыткам, есть, не знаю, такая особенность. Они, если видят, что есть там вина доказана по уголовному делу, которое в отношении человека, то они как бы сразу говорят, ну, тогда мы пыткой не будем заниматься. Ну, то есть они так не говорят, но это, в общем, подразумевается. То есть в итоге они говорят, вы знаете, там вообще человек виноват, это все уже доказано, все остальное, это уже как бы, ну, там, при задержании что-то получил. Вот. И, конечно, вот этот пересмотр дел, он оказывал огромное давление на позицию там, Следственного комитета по пытке. И наоборот, если бы закрутилось дело по пытке, ну, очень тяжело было бы суду в отношении Шарова доказывать его вину, потому что если был бы приговор в отношении полицейских, его бы можно было приносить в суд, сказать, знаете что, а как вы там доказательства вообще добывали?
Для Николая Шарова новость о том, что дело направлено на второй круг, стала неожиданной и очень тяжелой.
Я охренел просто. Я, мягко сказать, лаконично.
В следующие месяцы почти все деньги Шарова и его близких ушли на адвокатов, которые ездили защищать его на новом процессе в Саратов из Нижнего Новгорода. Процесс длился 4,5 месяца. Во второй раз чудо не случилось. Юрий Платицын, как стрелок, получил не 19, а 23 года колонии. Единственный, кто смог избежать срока в российской колонии – Михаил Майоров. Он успел уехать из России, прежде чем его имущество арестовали.
У меня родился внук, вот вы представляете, да, вот 7 декабря 2014 года у меня рождается внук. Я самый счастливый человек. В 12 дня, а в 9 вечера мне говорят, что он не выживет. У него порог сердца. Я сумел организовать, врачи приехали, его оперировали американские хирурги, 11 часов, 15 декабря, и он умер. Понимаете, у меня после этого, честно сказать, крыша поехала. Я поехал в церковь, а батюшка мне сказал, ты давай уезжай из страны, иначе ты воевать начнешь, и ты погибнешь.
Вновь оказавшись в тюрьме, Николай Шаров понимает, что на российскую правоохранительную систему рассчитывать не приходится. Он просит правозащитников обратиться в Европейский суд по правам человека. Но тут есть загвоздка. Отправить жалобу в Европейский суд можно только когда ты исчерпал все способы защиты в своей стране. А в России дело Шарова постоянно футболили из инстанции в инстанцию.
А у нас там была такая ситуация, что мы доходили до апелляции, апелляционный суд смотрел, такой, нет, это никуда не годится, и отправлялся на пересмотр в районный суд жалобы. А так как там такие, ну, нормально так это все идет из одного суда в другой, там еще какие-нибудь могут эти судьи поменяться, какой-то перенос, еще что-то. И это вот длилось очень долго, это тянулось просто безумно долго, и каждый раз заканчивалось тем, что апелляционный суд спускал все в районный и лишал нас права, по сути, обратиться в ЕСПЧ. И там, если честно, когда, я не помню, там 3 или 4 круга было, но, в общем, когда последний раз апелляция наконец-то отказала удовлетворение жалобы апелляционной, и сказал, все нормально с решением районного суда было, то там Шаров как бы выдохнул с облегчением, потому что для него это было надеждой на Европейский суд.
В сентябре 23 года Европейский суд удовлетворил жалобу и присудил Николаю Шарову 52 тысячи евро. И все эти годы он ждал решения, в колонии.
Я полетел. Хоть где-то есть люди. Ну, я понимаю, здесь в чем дело. Ну, ладно, ты там нахрена весел, это, там что-то повез он за свое. Там же, да, уже одно, да, там, ну, что там, ну, мягков. А когда именно вот ты занюркины боты, вот вообще там, ну, я не знаю, зачем там, тем более еще такое пройти. Вот не просто же там тебя осудили, и ты, короче, поехал там дрова пилить. Ну, же... Сначала себя всю душу вынули, все здоровье отняли, все тебя переломали, потом тебя еще осудили, потом, и когда после всего этого уже во что, ни во что, перестаешь верить вообще в здравый смысл, что на земле не может его быть вообще. И вдруг вот это, что-то какой-то луч такой. Ну, конечно, нам это просто надо почувствовать, это просто что-то с чем-то.
Последствия пересмотра приговора настигли Михаила Майорова и за границей. Во время одной из поездок по Европе его находят в базе уголовного розыска, внезапно останавливают на границе Словении и собираются выдать России. Близкие Майорова срочно связываются с правозащитниками из комитета против пыток.
Я приехал сюда, в Польшу, пришел в полицию, сказал, у меня никаких документов нет, я хочу податься на политическую убежище. Мне сказали, да, там меня продержали... ночь в тюрьме. На утро прокурор, мне адвокат сказал, я вас под залог выпущу, он вас арестует. Но меня прокурор даже не арестовал. Он выслушал мое дело. Я очень хорошо знал там историю Польши. Я человек достаточно образованный. А потом на суд я пришел, хотя адвокат сказал, не надо, мы этот суд отменим, потому что нам получим уже защиту тогда. И мне судья говорит, пан Михаил, вас Польша не выдаст. Я говорю, ваша честь, вы произносите таким обыденным голосом то, решайте мою судьбу, что в России это невозможно было бы никогда, судья бы так не принял решение. Он говорит, пан Михаил, я никакого подвига не совершил. Смотрите, что у вас получается. Большое жюри приняло решение о том, что вы невиновны. Вас освободили. Верховный суд отклонил апелляцию прокуратуры и признал то, что вы невиновны. После этого все, вы невиновны. Ни один суд мира не имеет права принимать решение, что вас судить по новой.
Находясь в колонии, Николай Шаров, по его словам, едва не вступил в ЧВК Вагнера. Но на медосмотре у него обнаружили опухоль. В июле 23 года Николай досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. Шаров столкнулся с пытками 10 лет назад, когда ему был 51 год. Сегодня вспоминать эти дни ему очень тяжело.
Действительно, здоровье пошатнулось сильно, я прям признаю, я это чувствую. Если мне приходится напрягаться, то есть вспоминать, какое что-то выстраивать, да, что там где-то, чтобы, ну, то есть я начинаю немножко буксовать.
Пытавшие Шарова полицейские наказание так и не понесли. Михаил Майоров получил документы в Польше. Совсем недавно он удаленно участвовал в очередном суде по делу о покушении. Российский суд признал его виновным. Майоров уверен, что это сделано специально, чтобы он не вернулся в Россию, в которой его лишили активов. Пока Майоров находился в тюрьме, стройка элитной многоэтажки началась без его ведома. А в принадлежащем ему жилищном кооперативе «Буй» без его участия провели голосование и просто исключили его из числа собственников. Майоров просто уверен, что в какой-то момент Белов и Курихин договорились.
Думаю, что Белов что-то пообещал Курихину, чтобы он против него не воевал, а засадили меня. Думаю, здесь в этом раскрывается главная причина. Потому что, ну, то, что прокурору все заплачено, судьям все заплачено, все понятно. Но именно важно, чтобы меня судить, чтобы я никогда не затеял уголовного процесса против них в Европе, в России. Им страшно, чтобы я вернулся в Россию.
Скрывается и Белов. В Россию после дела о покушении он больше не возвращался. Поселился в Австралии. Саратовский застройщик Александр Ермолаев провел ребрендинг. В 2019 году его компания «Лик-М» была ликвидирована, однако предприниматель не только не разорился, но и владеет охранным, девелоперским и другими бизнесами в Саратове. А вот элитную высотку на улице Сакко и Ванцетти все-таки достроили. Да, ту самую, из-за которой, вероятно, начался этот долгий конфликт. Одного человека убили, другого пытали, двое людей сели, а еще двоим пришлось бежать из страны. В 2022 году здание ввели в эксплуатацию. Что любопытно, достраивало его известный в Саратове застройщик Леонид Песной, бизнес-партнер и близкий друг депутата Сергея Курихина, с покушения на которого и началась эта история. Жильцы новостройки ждали своих квартир больше 10 лет, а теперь пишут жалобы в прокуратуру, потому что дом вышел совсем не таким, как обещали. К слову об ответственности, Сергей Курихин тоже потерял свою власть и влияние. Сперва его исключили из «Единой России», А в 2021 году в его доме и в фирмах, связанных с Курихиным, прошли обыски. После этого Курихина лишили депутатского мандата.
В главном офисе строительной компании «Царград» прошли обыски. Несколько человек из близкого окружения Сергея Курихина задержаны. Оперативники побывали и в двух элитных бутиках, а не по соседству. По некоторым данным, бизнесом через доверенных лиц тоже может владеть Курихин. В одном из сейфов магазина швейцарских часов была найдена крупная сумма. Более 150 миллионов рублей и сотни тысяч долларов. Курихин уже признал, наличность принадлежит его семье.
Во время бесконечных судебных процессов выяснилось, что Курихин переписывал на себя и свою семью здания, которые подпадали под определение «объекты культурного наследия». Затем курихинская строительная компания сносила их и возводила на их месте новые объекты. Летом 24 года один из таких объектов изъяли. Сообщалось, что саратовские силовики расследуют, как его строительство вообще стало возможным. Вы слушали подкаст «Самый настоящий детектив». Совместный проект «Эхо» и команды «Против пыток». Над выпуском работали автор сценария Константин Валякин, редактор Артем Беседин, звукорежиссер и композитор Антон Абразина, голос документальных фрагментов Константин Таранов, ведущий я, Кирилл Набутов. При подготовке сценария использовался текст Никиты Сологуба «Саратов неизбежен», опубликованный в «Медиазоне», а также материалы саратовских журналистов Сергея Вилкова, Дениса Колыванова и Александра Крутова, опубликованные в журнале «Общественное мнение Саратов». Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, ставьте лайки и оценки на всех платформах, где вы слушаете подкасты. А еще пишите комментарии. Это помогает в продвижении и дает новым слушателям возможность узнать о нашем подкасте. Кроме того, если вы хотите нас поддержать, можете задонатить «Эху». Все реквизиты в описании этого эпизода.